Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Развод», аят 11.
رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
Через посланника, который возвещает вам ясные аяты Аллаха, чтобы вывести из мрака к свету тех, кто уверовал и творил добро. Он ведет их в сады с ручьями, текущими для вечного пребывания там. Аллах даровал им прекрасный удел.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Компетентное руководство с позиции имама Ризы. Да будет мир с ним. Двадцать восьмого Сафара отмечаем годовщину мученической смерти одного из членов семейства пророка, имама Ризы, да будет мир с ним, благородного деятеля, который несколько столетий тому назад ступил на иранскую землю, а его священная гробница в городе Мешхед на протяжении нескольких веков принимает преданных ему людей, которые совершают паломничество в его храм с целью очистить свои души под духовными лучами этого целомудренного имама. Имам Али ибн Муса ар-Риза, да будет мир с ним, родился в 148 году лунной хиджры в городе Медина. После мученической смерти отца имама Мусы Казима, да будет мир с ним, он взял в свои руки бразды управления мусульманской уммой. Его светлость долгие годы в Медине занимался разъяснением и пропагандой исламского просвещения. Приводя веские аргументы, он показал, что власть аббасидов противоречит возвышенным целям ислама. Просветительская работа имама среди людей привела к тому, что аббасидский халиф Маамун почувствовал угрозу со стороны имама Ризы и его наставлений. Как следствие, он отозвал имама Ризу из Медины в Мевр, центр своего правления, чтобы, во-первых, удалить его от земли откровения, а во-вторых, предложив имаму престола наследия, придать своей новоявленной власти легитимность. Однако имам Риза, благодаря своему глубокому пониманию ситуации, завел планы Маамуна в тупик. Одним из мероприятий имама Ризы было его выступление в городе Нишапур. Имама Ризу на пути из Медины в город Мевр, где он не останавливался, ожидала теплая встреча со стороны местных жителей. Например, в Нишапуре его прибытие с нетерпением ждала огромная толпа людей. И когда имам оказался в кругу преданных ему людей, после восхваления Бога он рассказал хадис, который восходил к пророку ислама. Этот хадис известен под названием «Селе Ас-Сабх». Имам Риза об этом предании сказал: «Мой отец услышал от своего отца, а тот от предков и посланника Божьего, а тот от Джабраиля, что Всевышний изволил. Слово «нет божества, кроме Аллаха» – моя крепость, а тот, кто войдет в мою крепость, будет находиться в безопасности от моих мучений». Имам Риза, рассказав этот хадис, обратил внимание слушателей к важному слову: «А для этого есть условия, включая союз со мной». Таким образом, по словам имама Ризы, монотеизм лежит в основе жизни и идей. Он назвал себя в качестве руководителя и имама одним из условий для реализации монотеизма в исламском обществе. Имам Риза в одной лишь фразе определил положение имамата и руководства в божественном мировоззрении и личной, и общественной жизни человека. Нет сомнения в том, что удовлетворение потребностей любого общества возможно лишь в результате установления политического строя и формирования правительства. Этот неоспоримый факт, то есть необходимость формирования правительства для планирования и управления обществом, не только указан в Небесном Писании и исламским учениям, наблюдается и в политических идеях семейства пророка, в том числе и в наставлениях имама Ризы. Этот вопрос доказывает неразрывную связь между политикой и религией. Имам Риза считает необходимым наличие добродетельного, справедливого руководства для предотвращения гнета, насилия и измены в обществе. Обсуждая эту необходимость в более расширенных масштабах, он говорит: «Одна из причин необходимости существования власти заключается в том, что, например, мы не видим нации, которая могла бы без правителей системы, охраняющей порядок и законодательство, продолжать свое существование. Так как люди, для того чтобы налаживать свои духовные и материальные дела, вынуждены иметь власть и правителя». имам Реза, да будет мир с ним, разъясняя значение руководства в исламе в обращении к человеку по имени Абдуль-Азиз ибн Муслим, говорит: «Имамат и руководство мусульман составляет один из принципиальных, дополняющих шариат вопросов. Всевышний Господь увел своего посланника в потусторонний мир только после того, как довел до конца свою религию и ниспослал им Коран, который содержит подробное разъяснение дозволенного и недозволенного. Все догмы и наказание за преступление мир до сих пор не видел, не слыхал писания без комментатора, школы без учителя и программы без исполнителя, тем более в религии, гарантирующей счастье человечества в обоих мирах. Поэтому мы видим, что пророк не покинул этот мир, пока не научил мусульман правильному, прямому пути набожности». Имам Реза далее указывает на факт провозглашения его светлости имама Али преемником пророка Мухаммада, считая справедливых имамов и руководителей залогом упрочения общества. С позиции имама Резы справедливый, правоверный руководитель уделяет полное внимание управлению бытовыми делами, оздоровлению экономического, военного и политического положения в обществе, исследует традициям пророка, реализует предписания Корана, направленные на исправление общественного положения. В наставлениях имама Резы открыто объявлено, что имамат и исламское руководство обеспечивают порядок в мусульманском обществе, интересы религии и чувство собственного достоинства верующих. В основные задачи предводителя мусульман входят борьба с нищетой и устранение бытовых трудностей, урегулирование финансовых проблем, а также борьба с коррупцией. Имам Реза считает задачей добродетельного лидера удовлетворение как духовных, так и материальных потребностей людей. Он говорит: «Имам – это распорядитель религии, фактор мусульманской системы, счастье и благополучие верующих в мире, их честь и гордость обеспечиваются имамом». Воистину, имам – основа ислама, его достойная ветвь, ведь он знает и выполняет справедливые божественные предписания. Он своими подходящими советами и вескими аргументами призывает людей пойти по пути справедливости. Говорят, что однажды аббасидский халиф Маамун перечислил для имама Резы свои военные завоевания и выразил удовлетворенность своими успехами. Имам Реза спросил его: «Тебя так обрадовало завоевание какого-то города?» Маамун ответил: «Не дает ли это повод для радости?» Имам сказал: «Бойся Бога в связи со своей властью над умой Мухаммада. Ты же развратил дела мусульманские, поручив дела тем, кто судит не по Божьему указу. Обиженным живется трудно. У них нет средств на существование, им некуда пожаловаться. Не знаешь ли ты, что руководитель мусульман, как столб в середине палатки, должен быть всегда легко доступным?» Имам Реза, да будет мир с ним, критикует Маамуна за его халатное отношение к мусульманам и напоминает ему, что правитель мусульман должен без труда быть доступным для людей, служить им, а не то, чтобы заниматься развлечениями в роскошных дворцах вдали от народа. Имам Реза в другом месте говорит: «Божьи законы не осуществляются, разве что если над ними будет властвовать могущественный и доверенный человек, который не допустит посягательства на чужие права». Имам Реза считает одним из характерных черт благодетельного руководителя могущества, которое должно носить здоровый характер и быть основано на принципиальном менеджменте и обслуживании обществу. Таким образом, властвование над людьми далеко от любой диктатуры и карьеризма. Эта цель не может быть достигнута, разве что в глазах добродетельный правитель будет взирать на власть, должность и средства правления как нечто данное ему Богом на хранение. Лишь в таком случае, как выражается имам Реза, правитель заслуживает доверия народа и использует свою мощь для пресечения гнета и насилия. Его светлость считает залогом упрочения власти так таковой справедливость. Он говорит, когда султан, царь или правитель угнетает людей, расшатываются устои его власти, он теряет влияние и авторитет. В целом, имам Реза называет добродетельным того правителя, который, опираясь на собственные знания, набожность и проницательность, обеспечивает счастьем людей в этом и потустороннем мире, в соответствии с их достоинствами и устанавливает в обществе справедливость. Иранский народ во время исламской революции обрел вышеуказанные черты в лице имама Хомейни и по тем же мотивам ныне поддерживает его преемника аятуллу Хомейни. Имам Реза провел последние 2 года своей жизни в городе Мевр, после долгих лет борьбы и агитации политических, идеологических и культурных идей, в 203 году лунной хиджры был отравлен по приказу аббасидского халифа Маамуна. Выражая соболезнования в связи с годовщиной мученической смерти имама Резы, да будет мир с ним, мы просим Всевышнего Господа направить нас на яркий путь истины, праведный путь пророка и его семейства.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ан-Нахль» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим 120 по 124 аяты суры Священного Корана «Пчелы». Оставайтесь с нами. Коран – это?
Книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя и убеждены, что существует будущая жизнь».
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в миру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. – Друзья, давайте сначала послушаем 120-й аят суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аят 120-й гласит.
بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
Поистине Ибрахим был имамом верным Аллаху, ханифом, и не был он из числа многобожников.
Друзья, как вы, наверное, помните в наших прошлых передачах, комментируя коранические аяты суры «Ан-Нахль» «Пчелы», мы рассказали о благах Бога. В последних аятах этой суры приводятся примеры рабов Бога, которые поистине были благодарными и всегда восхваляли Всевышнего и благодарили Создателя за все. В данном аяте, в частности, рассказывается о покорном и смиренном рабе Бога, его светлости Ибрахиме, да будет мир с ним, который никогда не был идолопоклонником. В начале данного аята священный Коран признает Ибрахима в одном лице целой уммой. Может быть, это связано с тем, что Ибрахим обладал всеми возвышенными и совершенными качествами, какими должна обладать целая умма. А может, это связано с тем, что его светлость, благодаря стойкости и неколебимости, призвал к Богу умму и словно целое общество в одиночку противостоял заблудшим и неверующим людям. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 120-го.
Количество не имеет существенного значения. Порой один стойкий, волевой и верующий человек вровень с целой уммой. Ценность человеку придает осведомленное и искреннее признание своего состояния перед Богом. Человек – раб Бога.
Друзья, давайте послушаем 121 и 122 коранические аяты суры «Пчелы», после чего мы их прокомментируем. Так, Коран, аяты 121 и 122 сура «Ан-Нахль».
«Чакиран ли ан-нуми, иджтабаху ва хадаху иля сиратин мустаким». وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и Он избрал его и повел прямым путем. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в том мире он будет в числе праведников.
Продолжение предыдущего аята, в котором перечисляются некоторые отличительные качества его светлости Ибрахима, в данном аяте повествуется о предпосылке, способствовавшей посланнической и пророческой миссии. В нем, в частности, рассказывается:
«Он был благодарен Аллаху.
Бог избрал его из числа других рабов своих и своим специальным божественным руководством повел его по прямому пути, по пути Бога. Очевидно, если кто-то удостоится божественного руководства, тот обретет добро в мирской жизни и заслуженную жизнь в мире вечном. Естественно, что чины и звания, которые подарил Бог Ибрахиму, были даром за те возвышенные качества и добродетели, который он воспитал в себе, подготовив тем самым почву для принятия божественных даров. Довольство тем, что определил Аллах, вера в единого Бога и благодарность Богу – это качества, которых трудно удостоиться, и Ибрахим смог преодолеть эти этапы и удостоиться звания быть избранным со стороны Бога. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аятов 121 и 122.
Особая милость Аллаха распространяется на людей в зависимости от тех достойных качеств, которые проявляет человек. за благодарность Всевышний удостаивать человека особого руководства и наставления и охранять его на пути от уклонения.
Друзья, а теперь давайте послушаем 123-й аят суры «Пчелы», после чего мы дадим его комментарий. Итак, сура «Ан-Нахль», аят 123-й.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Затем мы внушили тебе посредством откровения, о Мухаммад, следуй за религией Ибрахима Ханифа, ведь он не был многобожником.
Одним из важных преимуществ, которыми наделил Всевышний его светлость Ибрахима, является то, что он сделал его религию всемирной и всеохватывающей. И всем пророкам после него, в том числе пророку Ислама, было предписано заявить о том, что они являются последователями Ибрахима, библейского Авраама. Поэтому многие обряды и традиции Ислама берут свои начала в традициях и обрядах религии Ибрахима, да будет мир с ним, на что акцентировал внимание пророк Ислама. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения, аята 123-го.
Путь и цель всех божественных пророков един, поэтому всем пророкам после Ибрахима было предписано следовать его пути и его методам. Опасность оказаться в числе многобожников является настолько серьезной, что Всевышний в данном и аналогичном ему аятах постоянно подчеркивает тот факт, что Ибрахим не был из числа многобожников.
А теперь, уважаемые друзья, предлагаем вам послушать 124-й аят суры «Пчелы», после чего дадим его комментарий. Сура «Ан-Нахль», аят 124-й, гласит.
«Иннам аджуиля ссабту аля ллазина хталафу фи, ва инна раббака ла яхкуму байнахум яума л-киямати фи ма кану фихи яхталифун».
Воистину, суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по этому поводу. Воистину, твой Господь в день воскресения рассудит между ними в том, в чем они постоянно расходились во мнениях.
В предыдущем аяте в комментарии мы сказали, что все божественные пророки после его светлости Ибрахима были последователями его религии. И пятница, как выходной день, также является традицией пророка Ибрахима, да будет мир с ним. Невольно напрашивается вопрос, почему у иудеев выходным днем является суббота? Данный аят в ответ им повелевает, что суббота была предписана в качестве наказания иудеям, но и в этом они впали в разногласие. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 124-го.
Некоторые прежние божественные законы, предписанные некоторым народам в прошлом, были в качестве наказания и проявления божественного гнева, поэтому такие предписания не распространяются на все народности. Истинным судьей является Бог, а истинное судейство произойдет в день суда.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Прости нас и помилуй за содеянное нами по незнанию. Помоги нам искренне раскаяться в том содеянном,
которое не было мило Тебе, и не лишай нас возможности исправить грех в этом мире. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин.
Небесные суры. Сегодняшняя программа, дорогие друзья, продолжает изучение истории жизни пророка Мусы, библейского Моисея, да будет мир с ним, которая приводится в суре Таха. В аятах 37 и 38 суры Таха Аллах указывает на интересные моменты в жизни Мусы, его детство и чудесное спасение от мести фараона. «Мы и прежде явили благоволение к тебе, когда внушили твоей матери откровение». Сура Таха, аят 37 и 38. Фараон оказал сильное давление на сыновей Израилевых, чтобы не допустить их возможного восстания. Провидцы предсказали правителю Египта, что в племени Израилевом родится мальчик, который свергнет режим фараона. Поэтому фараон приказал убить всех их сыновей из числа израильтян и сохранить их дочерей как служанок. Разведчики фараона внимательно следили за кварталами, где проживали сыновья Израилевы, и убивали любого новорожденного мальчика. Когда родился Муса, его мать боялась за его жизнь. Тогда Аллах внушил его матери откровение: «Положи его, то есть сына, в ковчег и пусти ковчег по реке, а она выбросит его на берег». Мать Мусы положила его в ковчег и пустила вниз по реке. Волны выбросили колыбельку новорожденного на берег. Мать Мусы, волнуясь за судьбу сына, велела дочери сходить вдоль реки и проследить ковчег. В то же время фараон и его супруга сидели у берега, смотрели на реку, вдруг увидели ковчег. Фараон приказал вытащить его из реки. Когда они открыли дверь ковчега, с большим удивлением нашли красивого малыша. Фараон сразу же понял, что малыш принадлежит к израилевому племени, поэтому приказал его убить. Однако Муса заворожил супругу фараона, и она обратилась к супругу с мольбой пощадить малыша. Супруга фараона была бесплодной женщиной, поэтому попросила мужа усыновить малыша. В конце концов фараон согласился, и малыш был спасен от верной смерти. В это время малыш проголодался и стал плакать. Его плач тревожил сердце супруги фараона. Позвали няни кормить его молоком. Малыш не принял ни одну няню. Бог хотел вернуть Мусу к своей матери и взрастить его под своим присмотром. Сестра Мусы, прогуливавшаяся возле дворца фараона, наблюдала за происходящим. Она подошла и сказала людям фараона: «Может быть, указать вам того, кто будет ухаживать за ним?» Люди фараона пошли за ней. Сестра Мусы выдавала себя за незнакомую. Она секретно осведомила свою мать об этом. Мать Мусы с сердцем полным любви и надежды пришла во дворец. Малыш успокоился и в ее объятии начал пить молоко. Супруга фараона обрадовалась. После этого она отдала ребенка этой няне, то есть матери Мусы, чтобы ухаживать за ним. Об этом Аллах говорит: «Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы радовались взоры ее, чтобы она не горевала». Так прошло много лет. Муса постепенно вырос под сенью любви и милости Бога. Аллах подверг Мусу сильному испытанию, и он стал пророком. 42-го аята Аллах описывает миссию Мусы и его брата Харуна, библейского Аарона, по призыву фараона к исламу и события, происходившие в те времена. Муса и Харун боялись того, что фараон не прислушается к их призыву и совершит что-то опрометчивое. Однако Аллах, почерпнув то, что он с ними, усилил их волю. Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо я на вашей стороне, и мне все слышно и видно». Сура Таха, аят 46. Муса и Харун пошли к фараону и по приказу Аллаха мягко обратились к правителю Египта. «Мы оба посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Израиля и не подвергай их гонениям. Мы явились к тебе со знамением от Господа нашего. Мир тому, кто ступил на прямой путь». Однако фараон, считавший себя Богом, отверг слова Мусы. На его сердце не подействовало ни одно из божественных знамений. Коран об этом говорит. «Мы явили ему, то есть фараону, все наши знамения, но он отверг и не признал их». Сура Таха, аят 56. Фараон советовался со своими советниками и вельможами о том, как противостоять Мусе. С этой целью он созвал колдунов со всего Египта для решительной борьбы с Мусой. Наконец-то настал день обетованный. Муса стоял перед фараоном, его близкими, толпой народа и колдунами. С 65-го аята говорится о противоборстве Мусы с фараоном и его колдунами. Потом они вопросили: «О Муса, ты ли первым бросишь посох, или же нам бросить сначала?» Он ответил: «Нет уж, бросайте вы». Они бросили, и ему представилось, что их веревки и посохи благодаря колдовству пришли в движение, и он почувствовал страх в сердце своем. Но мы внушили ему: «Не бойся, ты их одолеешь. Брось то, что держишь в правой руке, оно проглотит порождение их колдовских чар, а колдун не будет иметь успеха, где бы он ни был». Сура Таха, аяты 65 по 69. Муса бросил на землю свой посох, который превратился в большого ужасного змея, и проглотил колдовские чары волшебников. Тогда волшебники поверглись ниц и признали свое поражение. Фараон сильно испугался, его окружающие были шокированы. Волшебники сразу поняли, что удивительная работа Мусы – это нечто больше колдовства. Это может быть лишь божественным чудом, и Муса является посланником Господа. Волшебники поверглись ниц и воскликнули: «Мы уверовали в Господа Мусы и Харуна». Столь резкое изменение позиции колдунов, которые вырвались из мрака неверия на свет веры, нанесло большой удар по гордости и репутации фараона. Фараон спросил: «Неужели вы поверили в него, то есть Мусу, без моего соизволения на то?» Он пытался с помощью угроз привлечь на свою сторону колдунов. Назвав Мусу главным волшебником, фараон сказал: «Воистину, он ваш главный, который научил вас колдовству. Я велю отрубить вам руки и ноги накрест, распять на ветвях пальмы, и тогда вы узнаете, кто из нас более жестоко наказывает и кто долговечнее». Однако колдуны, признавшие истину, ответили: «Мы не отдадим тебе предпочтение перед явившимися нам ясными знамениями и нашим Творцом, так выноси же свой приговор. Но ведь ты выносишь приговор только в этой жизни. Воистину, мы уверовали в Господа нашего, дабы он простил нам наши грехи и колдовство, которому ты нас принудил, ведь Аллах лучше и долговечнее тебя». Странная судьба египетских колдунов показывает, что человек свободен в своих убеждениях, поэтому он может в любое время принять решение изменить курс своей жизни из неверия к вере, даже если его жизнь загрязнена разнообразными пороками и грехами. Поэтому никто не может оправдать свои грехи и преступные действия под предлогом неблагоприятных общественных условий. Хотя колдуны жили в языческой среде много лет, как только они соприкоснулись с истиной, то сразу же признали ее владельца. Далее говорится, что Аллах внушил Мусе откровение: «Выступи ночью из страны фараона с моими рабами и проложи для них дорогу по морю». Когда они пришли к морю, фараон был осведомлен об этом. Фараон, сильный и опасный враг единобожья, со своим мощным воинством пустился в погоню. Они уже наступали на пятки сыновьям Израилевым, которые спасались бегством из Египта. Однако Аллах хотел спасти этот верующий бедный народ от высокомерного правительства, поэтому приказал Мусе: «Проложи для них дорогу по морю». Тогда фараон с воинством подошел к морю и с удивлением заметил, что море высохло. Высокомерный фараон, который гордился своей силой, направил свои войска в погоню за сыновьями Израилевыми и пошел по той же дороге. В это время, по воле Аллаха, воды вновь низверглись в море и захлестнули врагов единобожья. Так высокомерный фараон со своим кровожадным войском был полностью уничтожен. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о нафсе и его видах. Священный Коран называет удовлетворение плотских устремлений, что считается одним из видов нафса, одним из главных факторов падения человека, и об этом упоминается во многих коранических аятах. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, называет нафс в этом значении самым заклятым врагом человека. В молитвах, дошедших до наших дней от самого пророка ислама, мы видим, что его светлость просит Всевышнего убежище от зла плотских влечений. Бог создал человека по натуре умеренным и предоставил ему право выбора, чтобы он мог преодолеть путь совершенства. Человек сам выбирает свой путь. Он может опуститься до уровня животного и возвыситься до степеней ангела и даже выше. Повелитель правоверных, его светлость Алей, мир ему, в многочисленных хадисах затрагивает тему нафса и его различных степеней и проявлений. В одном из хадисов его светлость Али, мир ему, называет нафс драгоценным камнем в сути человеческого творения. Его светлость, в частности, повелевает: Нафс является драгоценным камнем, и всякий, кто сможет уберечь его от нечисти и греха, он, нафс, приведет человека к высокому месту и совершенству. А всякий, кто предоставит свой нафс самому себе и не будет заниматься им, нафсом, он, нафс, опозорит его и унизит. Если нафс человека, его внутренние земные плотские желания из-за халатности и невежества выйдет из состояния равновесия и баланса и погрязнет в низменном и животном сладострастии, человек в этом случае низвергнет себя с подлинного своего места, а это падение повлечет за собой грешные и недостойные поступки. В этом случае нафс называют «аль-амара биссу» – нафс, призывающий к совершению зла. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, поясняя эту степень нафса, повелевает. Нафс постоянно призывает человека к совершению зла и мерзких поступков. Всякий, кто доверится нафсу, тот совершит предательство по отношению к нему. Всякий, кто будет доволен им и будет потакать своим плотским устремлениям, тот позволит нафсу совершить самые грешные деяния. Нафс аль-амара биссу порой ведет себя словно лицемер. Он льстит и выдает себя за хорошего друга, выдает себя за заботливого и понимающего друга, но как только ему удается обмануть человека и захватить власть над ним, он всеми силами начинает гнать человеческую душу к погибели. Его светлость имам Али, мир ему, сравнивает такой нафс, нафс аль-амара биссу, с норовистым и неукрощенным конем и говорит: «Поистине этот нафс всегда подталкивает человека к плохому и козлу. Естественно, всякий, кто отпустит его бразды, нафс стремительно поведет его к грехам». Арабское слово «нафс», которое является многозначным, употребляется в священном Коране в разных значениях. Нафс есть сущность человека и не существует в отдельности от человека. Нафс имеет силу, тягу к чему-либо, желания и разного рода многочисленные потребности. Сам нафс по сути своей и природе стремится к совершенству и имеет склонность к совершенству. Когда человек совершает ошибку и понимает, что совершил нечто неприличное и неправильное, он раскаивается и начинает осуждать себя. Это и есть та самая совесть морали, которую в исламе называют «нафс аль-лавама» – «нафс, обвиняющий самого себя». «Нафс аль-лавама» – это такое внутреннее стремление человека, которое отвечает за то, чтобы суть и пречистая натура человека оставались здоровыми и незыблемыми. Если человек начинает терять здравие души и внутренний врожденный баланс, этот нафс человека начинает тревожиться и волноваться, и, вызывая у человека желание раскаяться перед Всевышним и заявить о своей покорности Богу, вызволяет человека из трясины греха. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в своих наставлениях и назидании одному из своих сподвижников, Абдулле ибн Масуду, который занимался толкованием Корана, сказал: «Делай много хороших, добрых и достойных поступков, ибо каются оба, и тот, кто совершает благие поступки, и тот, кто совершает плохие деяния. Тот, кто совершает благие деяния, говорит: „О, если бы я мог совершить больше хороших поступков“. А тот, кто совершает плохие деяния, скажет: „Я совершил оплошность“. Это доказывает Коран, где говорится: „Клянусь душой попрекающей“». Среди некоторых людей нафс аль-лавама является очень сильным, а среди других – слабым. Во всяком случае, все люди обладают нафсом, который заставляет человека обвинять самого себя, нафс аль-лавама. Разве что те из людей, которые из-за большого количества грехов полностью утратили этот нафс. Имам Джавад, мир ему, в этой связи говорит: человек, который потакает своим плотским устремлениям, предоставляет своему врагу возможность достичь своих целей. Когда навс человека сохраняет свой баланс и покой, несмотря на взлеты и падения в жизни человека, и превращает сомнения в уверенность, такую степень навса называют навсаль мутмаинна – умиротворенный навс. Говорят, что человек достиг умиротворенного навса, если вследствие зикра и поминания Бога он смог обрести подлинное спокойствие и умиротворенность и доволен любым решением Бога. Такой человек видит в богатстве и бедности, в выгоде и уроне испытание Бога. Если в руки такого человека попадет огромное богатство и благо, если его жизнь заполнится радостью и весельем, он не впадет в разврат, не станет непокорным, им не завладеет гордыня. Равно как если лишить его всех благ и бросить в бедность, он не станет проявлять неблагодарность, наоборот, быть может, даже с большим рвением и более уверенно будет двигаться по пути богопослушания, покорности и смиренности перед Богом. Такой навс верит в божественные обещания и нисколько не сомневается в них и уверенно движется по пути, который человек выбрал сам. Человек с такой душой всегда спокоен, воздержан и в то же время уверен как в радостях, так и невзгодах. Особенно в день суда, когда все предстанут в страхе. Всевышний в Священном Коране обращается к такому навсу. «О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему, снискавший радость и довольство!» Повелитель правоверных его светлость имам Али, мир ему, а навсаль мутмаинна говорит следующее. «Для пречистого Создателя нет на земле ничего более ценного, нежели навс человека, который проявляет покорность перед его законами».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.